На небе стоят толстые белые облака. На столе стоят толстые стаканчики с водкой и высокие стаканы с пивом. Умы разгорячены, лица лоснятся от пота. Поминальная трапеза была жирна и обильна. А вечером в пивной Нидерзексишергоф состоится большой патриотический бал. Всюду гирлянды бумажных цветов, флаги, разумеется, черно-бело-красные, и венки из еловых веток. Только в крайнем деревенском доме из чердачного окна свешивается черно-красно-золотой флаг. Это флаг Германской республики. А черно-бело-красные — это флаги бывшей Кайзеровской империи. Они запрещены, но Волькенштейн заявил, что покойники пали под славными старыми знаменами былой Германии. И тот, кто поднимет черно-красно-золотой флаг, изменник. Поэтому столяр Бесте, который там живет, изменник. Правда, на войне ему прострелили легкое, но он все-таки изменник. В нашем возлюбленном Отечестве людей очень легко объявляют изменниками. Только такие вот Волькенштейны никогда ими не бывают. Они закон. Они сами определяют, кто изменник. Атмосфера накаляется, пожилые люди исчезают. Часть членов Союза тоже. Им нужно работать на полях. Духовные пастыри давно отбыли. Железная гвардия, как ее назвал Волькенштейн, остается. Она, гвардия, состоит из более молодых людей. Волькенштейн, который презирает республику, но пенсию, дарованную ею, приемлет и употребляет ее, чтобы натравливать людей на правительство, произносит еще одну речь и начинает ее словом «камрады». Я нахожу, что это уже слишком. Камрадами нас никакой Волькенштейн не называл, когда мы еще служили в армии. Мы были тогда просто пехтура, свиньи собачьи, идиоты. А когда приходилось туго, то и люди. Только один раз вечером перед атакой живодер Гелли, бывший лесничий, а ныне обер-лейтенант, назвал нас «камрады». Он боялся, как бы на следующее утро кто-нибудь не выстрелил ему в затылок. Мы идем к старости. Он дома пьет кофе с пирожными, курит сигары и уклоняется от оплаты. Собственно говоря, мы этого ждали. К счастью, Генриха Кроля нет с нами. Он остался подле Волькенштейна и с восхищением его слушает. Курт Бах ушел в поле с ядреной деревенской красавицей, чтобы наслаждаться природой. Георг и я стоим перед старостой Деббелингом, которому поддакивает его письмоводитель Горбун Вестгаус. «Приходите на той неделе», — добродушно заявляет Деббелинг и предлагает нам сигары. «Тогда мы все подсчитаем и заплатим вам сполна. А сейчас, в этой суете, мы еще не успели разобраться. Сигары мы закуриваем». «Возможно», — замечает Георг. «Но деньги нам нужны сегодня, господин Деббелинг». Письмоводитель смеется. «Деньги каждому нужны». Деббелинг подмигивает Вестгаузу и наливает ему водки. «Выпьем за это». Не он пригласил нас на торжество. Пригласил Волькенштейн, который не думает о презренных ассигнациях. Деббелинг предпочел бы, чтобы ни один из нас не явился. Ну, в крайнем случае, Генрих Кроль. С этим легко было бы справиться. «Мы договорились, что при освещении будут выплачены и деньги», — заявляет Георг. Деббелинг равнодушно пожимает плечами. «Да ведь это почти то же самое, что сейчас, что на той неделе. Если бы вам везде так быстро платили...» «И платят. Без денег мы не отпускаем товар». «Ну, на этот раз сдали же, ваше здоровье». От водки мы не отказываемся. Деббелинг подмигивает письмоводителю, который с восхищением смотрит на него. «Хорошая водка». «Еще стаканчик?» — спрашивает письмоводитель. «Почему не выпить?» Письмоводитель наливает нам. Мы пьем. «Значит, так», — заявляет Деббелинг. «На той неделе». «Значит, сегодня», — говорит Георг. «Где деньги?» Деббелинг обижен. «Мы пили их водку и курили их сигары, однако по-прежнему продолжаем требовать денег. Так не поступают». «На той неделе», — повторяет он. «Еще стаканчик на прощание». «Почему не выпить?» Деббелинг и письмоводитель оживляются. Они считают, что дело в шляпе. Я выглядываю в окно. Там, словно картина в раме, передо мной пейзаж, озаренный вечерним светом. Ворота, дуб, а за ними беспредельно мирные поля, то нежно-зеленые, то золотистые. И зачем мы все здесь грыземся друг с другом? Разве это не сама жизнь? Золотая, зеленая и тихая, в равномерном дыхании времен года. А во что мы превратили ее? «Очень сожалею», — слышу я голос Георга. «Но мы вынуждены на этом настаивать. Вы же знаете, что на той неделе деньги будут гораздо дешевле. Мы и так уже потеряли на вашем заказе. Все это тянулось на 3 недели дольше, чем мы предполагали. Староста хитро поглядывает на него. «Но тогда еще одна неделя. Не составит большой разницы».